Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 17-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напомним, что мы читаем его в том виде, как он исполняется на богослужении в четверг Пятой Седмицы Великого Поста, на утренне четверга Пятой Седмицы. Но в нашей приходской практике это богослужение обычно совершается накануне вечером, то есть на Пятой Седмице Великого Поста в среду вечером. Служба эта известна также под названием «Стояние Марии Египетской». Вот именно на этом богослужении великий канон исполняется полностью, в отличие от богослужений первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. В прошлый раз мы обратились к седьмой песне Великого канона, разобрали ее ирмос, то есть первую строфу, и первые два тропаря. Сегодня продолжаем читать седьмую песнь, тропарь, с которого мы сегодня начнем. «Саул, иногда яко погуби отца своего душе ослята, внезапу царство обрете к прослутию, но блюди, не забывай себе, скотские похоти твоя, произволивши паче царства Христова». Здесь вспоминается эпизод из жизни первого израильского царя Саула, который, занимаясь поиском пропавших ослиц своего отца, встретил пророка Самуила и был пророком Самуилом тайно помазан на царство, а затем уже был провозглашен царем при собрании большого количества израильтян. Ну и вот мы читаем в тропаре канона: «Саул, иногда яко погуби отца своего душе ослята». «Душе» — это звательный падеж слова «душа». Здесь, как и во многих других тропарях великого канона, автор канона вместе с молящимся обращается к своей душе. Звательный падеж — это падеж обращения, падеж, употребляющийся, когда мы к кому-то обращаемся. «Погуби» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист». Здесь перед нами форма третьего лица единственного числа «аориста», то есть переводим на русский язык это слово прошедшим временем. Значение слова «погубити» в церковнославянском языке – потерять, утратить. Во всяком случае, это слово очень часто употребляется в церковнославянском языке именно в таком значении – потерять. Слово «иногда» значит «когда-то», «однажды», «некогда», «яко». В данном случае здесь является переводом греческого союза «когда». Итак, «Саул, иногда яко погуби». «Саул, некогда, когда потерял». Далее читаем: «отца своего ослята». «Ослята» — это множественное число церковнославянского слова «осля», «осленок». То есть буквальный смысл этой фразы, если переводить ее с церковнославянского, «Саул потерял ослят отца своего». Но если мы обратимся к библейскому тексту, история эта рассказывается в 9 главе первой книги царств, там говорится о том, что Саул отправился на поиски ослиц своего отца. Итак, «Саул, иногда яко погуби отца своего душе ослята». Душа. «Саул, некогда, когда потерял ослиц отца своего», ну или «ослят отца своего», если с церковнославянского переводить. Далее читаем в тропаре канона: «Внезапу царство обрете к прослутию». «Прослутие» это слово имеет тот же корень, что присутствующее в русском языке слово «слыть» или «прослыть». Если мы обратимся к греческому оригиналу данного текста, то найдем там слово, означающее «провозглашение», «публичное объявление». Ну и русское слово «прослыть», «стать известным», в смысле «стать таким, о котором слышат», тоже, в общем, близкое значение имеет. Итак, «прослутие», «объявление». К прослутию здесь возможно такое понимание. К объявлению, то есть к получению известия о тех самых ослицах, которых искал Саул. «Внезапу царство обрете», к прослутию. Он внезапно нашел или внезапно получил царскую власть вместе с объявлением об ослицах. В библейском повествовании мы читаем, что пророк Самуил рассказал Саулу о том, где ему искать своих ослиц, ну и после этого помазал Саула на царство. Таким образом, вместе с известием об ослицах Саул внезапно, неожиданно для себя получил царство, нашел царство. «Обрете» буквально значит «нашел». Это также аорист третьего лица единственного числа. Далее мы читаем в тропаре канона: «Но блюди, не забывай себе, скотские похоти твоя, произволивши паче царства Христова». Это уже непосредственное обращение к душе. «Блюди», то есть смотри внимательно, наблюдай, не забывай себе, не забывай себя или не забывайся себе. Здесь форма винительного падежа возвратного местоимения. «Не забывай себя, скотские похоти твоя, произволивши паче царства Христова». «Произволивши», то есть выберя, предпочтя более царства Христова, твои скотские вожделения. Слово «похоть» значит невоздержанное желание, вожделение. Итак, еще раз прочитаем тропарь по-церковнославянски. «Саул, инокда, яко погуби отца своего душе ослята, внезапу царство обрете к прослутию. Но блюди, не забывай себе, скотские похоти твоя, произволивши паче царства Христова». Душа. Саул некогда, когда потерял ослиц, ослят, отца своего, неожиданно получил царство вместе с известием о них или вместе с объявлением о них. Но смотри, не забывай себя, скотские вожделения свои, предпочтя царству Христову. Обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева, дореволюционного русского проповедника, на этот тропарь Великого канона. «Саул был первым царем израильским, — пишет епископ Виссарион. Он был избран в цари внезапно, неожиданным для него образом. До избрания в цари он был простым земледельцем в колене Вениаминовом и жил при своем отце. У его отца пропали ослицы. Отец послал Саула отыскать их. 3 дня он искал их, но не мог найти, пока не зашел в местечко, где жил Самуил, пророк и судья израильский, чтобы вопросить его о пропаже. Бог открыл Самуилу, что пришедший к нему гость предопределен царствовать над Израилем. Самуил сказал ему, чтобы он не беспокоился об ослицах, они нашлись. Угостил его. На другой день, провожая Саула, остановился с ним на дороге, возлил елей на его голову и наименовал его царем Израиля. С тех пор почил Дух Божий над Саулом и направил его мысли к царственным делам. Обретший царство, он перестал думать о рабочих скотах. Не так поступает раб греха. Он не дорожит благами царства Христова и предпочитает им скотские похоти. Ему незнакома духовная радость общения со Христом, почерпаемая в Евангелии, в молитве, в таинствах. Он знает вкус только в грубых скотских удовольствиях. Он предается им до забвения человеческого своего достоинства. Скотоподобная жизнь убивает в человеке чувствительность к голосу совести. Погрязшие в скотоподобной жизни могут быть удерживаемы от крайности ее только физической невозможностью удовлетворять своим нечистым вожделением или неизбежным наказанием. Они не перестанут осквернять себя ими, пока уверены в безнаказанности. Поразительное сходство с бессловесными, которые боятся только бичей и сдерживаются одними уделами. Скотоподобные люди даже хуже скотов. Скот сыт и доволен. Человек невоздержанный никогда не доволен. Пьян, а все пьет, пока не дойдет до бесчувствия. Блюди себя, душа христианская, от скотских похотей. Не забывай себя, своего человеческого достоинства. Помни, что ты сотворена по образу и подобию Божию. По самой природе умалена немногим чем пред ангелами. Пойми, как дорога ты в очах Божиих, и возненавидь все, что унижает тебя до скотоподобия. Возненавидь скотские похоти. С ними тебе не место в Царстве Христовом. Не предпочитай их сему царству, если не хочешь быть исключена из числа спасаемых. Скот умрет, и все для него кончится, не то с человеческой душой. Скотоподобная душа по разлучении с телом не утратит бессмертной своей природы и в вечности будет пожинать то, что посеяла здесь, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Читаем в послании к Галатам, 6 глава, 8 стих. Обратимся теперь к следующему тропарю Великого Канона. «Давид иногда, Бого Отец, аще и согреши сугубо, душе моя, стрелою убо устрелен быв прелюбодейство, копием же пленен быв убийство томлением, но ты сама тяжчайшими делы недугуеши, самохотными стремлениями». Здесь вспоминается известная из Библии история царя Давида, история его греха, когда он послал на верную смерть своего полководца Урию для того, чтобы жениться на его жене, которая ему понравилась. Давид — один из предков Спасителя по плоти. Из потомства Давида, как свидетельствует церковное предание, происходил и Иосиф, обручник, и сама Дева Мария. Вот поэтому эпитет Давида в богослужебных текстах «Богоотец», то есть «предок Бога», имеется в виду то, что он был предком Христа по плоти. Здесь мы опять встретили слово «иногда», то есть «когда-то» или «некогда». «Аще и согреши сугубо». Слово «сугубый» в церковнославянском языке значит «двойной». Выражение «аще и» значит «хотя и». «Согреши» — опять форма аориста третьего лица, единственного числа, образованная по той же модели, что и слово «погуби», то есть «Давид согрешил». Двояко, согреши сугубо, как это в церковнославянском тексте мы читаем. Далее, стрелою убо устрелен быв прелюбодейство. Слово убо здесь не будет иметь перевода на русский язык. Это соответствие греческого союза, который служит маркером включенности фразы в контекст. То есть вот это слово показывает, что далее в следующей фразе будет высказана мысль, соотносящаяся с этой мыслью, противопоставленная этой мысли. В следующей фразе тоже должен быть союз. Это союз «же». «Стрелою убо устрелен быв прелюбодейство, копием же пленен быв убийство томлением». «Убо же» — это соотносительные союзы, соотносящиеся друг с другом. Слово «же» можно переводить как «и» или «но» или «а». Ну, вот в данном случае значение «и» скорее подходит по контексту. «Стрелою убо устрелен быв прелюбодейство», то есть «быв пронзен стрелой прелюбодеяния». Стрелу здесь можно понимать как образ греховной страсти. Далее читаем: «Копием же пленен быв убийство томлением». Слово «томление» переводит в данном случае греческое слово, значащее «наказание». Ну а в церковнославянском языке слово «томление» значит «кара», «мука». Ольга Александровна Седокова, современный исследователь церковнославянского языка, приводит в своей книге «Церковнославяно-русские паронимы» такие примеры употребления слова «томление». «Твердым умом томления за Христа претерпел еси, с непреклонным духом ты выдержал мучения за Христа». Здесь вот томления, мучения. «Вечные муки, томление, наказание вечной муки. Ожидаю моего еже от жития исхода и хотящего томления быти. Ожидаю моего ухода из жизни и предстоящей муки». Итак, томление, мука, наказание, таким образом убийство, томление, фразу эту и можно понять в смысле наказания за убийство. Но тут мы еще находим слова «копием же пленен быв», «копием же пленен быв убийство томлением». Слово «пленити» в церковнославянском языке значит «ограбить», «похитить», «отнять добычу», вот в таких значениях употребляется. То есть, если переводить эту фразу с церковнославянского, можно перевести «копием же пленен быв», как «захвачен при помощи копья». Но надо отметить, что в греческом оригинале отсутствует слово, которое бы соответствовало церковнославянскому «пленен». Таким образом, причастие «устрелен» можно было бы относить не только к слову «стрела», но и к слову «копие». «Стрелою убо устрелен быв прелюбодейство, копием же убийство томлением». То есть Давид был пронзен стрелой прелюбодеяния и пронзен копьем наказания за убийство. Так это можно было бы перевести, если ориентироваться на греческий текст. Потому что, еще раз повторим, в греческом тексте нет слова, которое бы соответствовало церковнославянскому выражению «пленен быв». Давид действительно, как мы знаем из библейского повествования, был наказан за свой грех тем, что у него сначала умер сын, а потом другой из его сыновей поднял против него восстание. Это и было наказанием за убийство Урии. Далее читаем в тропаре канона: «Но ты сама тяжчайшими делы не дугуеши самохотными стремлениями. Ты сама, душа, страдаешь более тяжкими делами». «Тяжчайшими делы» — творительный падеж множественного числа. «Более тяжкими делами, самохотными стремлениями», то есть самопроизвольными желаниями, самопроизвольными порывами. «Давид иногда, Богоотец, аще и согреши сугубо, душе моя, стрелою убо устрелен быв прелюбодейство, копием же пленен быв убийство томлением». «Но ты сама тяжчайшими делы не дугуеши самохотными стремлениями». Если ориентироваться на греческий текст, то перевести можно так: «Богоотец Давид когда-то, хотя и согрешил двояко, о душа моя, быв пронзен стрелой прелюбодеяния и копьем наказания за убийство, но ты сама больна более тяжкими делами, самопроизвольными стремлениями». Обратимся к толкованию епископа Виссариона на этот тропарь. «Царь Давид совершил два преступления. Склонил на грех любодеяние с ним жену Урии, воспользовавшись отсутствием ее мужа, находившегося в походе против аммонитян, и был виновником смерти самого Урии, приказав своему полководцу поставить его с немногими воинами во время битвы в самое опасное место. «В подобных преступлениях виновен каждый грешник, когда любодействует, если не делом, то мыслью, мечтаниями, желаниями, когда поражает ближнего своего, если не копьем и мечом, то убийственным словом, когда губит его нравственно соблазном. Одно преступление привело Давида к другому, ибо он убил Урию с целью окончательно завладеть его женой. Подобная связь грехов и преступлений – обыкновенное явление в жизни грешника. Так ложь ведет к божбе, корыстолюбие к неправдам всякого рода и к нечестию, непочтению родителей, к грехам, от которых один шаг – до презрения самой веры и церкви. Праздность есть вообще мать всех пороков и так далее. Давид не искал намеренно случая греху прелюбодейства, а случайным образом увидел жену Урии и соблазнился на ее красоту. Но есть грешники, которые самоохотно, сознательно и намеренно ищут случая к греху и устремляются на грех с заранее обдуманными способами совершения его. Эта преднамеренность, эта обдуманность делает их грехи более тяжкими. Притом, горе тебе, душа христианская, если и ты не дугуешь подобными самоохотными стремлениями или порывами к греху и не заботишься об обуздании их. Такой недуг есть признак духовной смерти и может привести к вечной погибели. Пожалей себя, не губи себя навеки. Поспеши с такой же силой на путь раскаяния, с какой допускаешь увлекать себя греховным искушением. Следующий тропарь. «Совокупи, убо, Давид, иногда беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворив». Покаяние сугубое показа абие, но сама ты лукавнейшая душе соделала еси, не покаявшися Богу. Совокупих, то есть соединил, прибавил когда-то Давид к беззаконию беззаконие. Далее в церковнославянском тексте читаем: «Убийству же любодейство растворив». Слово «растворить» в церковнославянском языке значит «смешать», «примешать», то есть с убийством смешав прелюбодеяние, примешав к убийству прелюбодеяние. Здесь отметим также, что мы опять видим соотносительные союзы «убо» – «же». «Совокупи, убо, Давид, иногда беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворив». «Покаяние сугубое показа абие». «Абие» значит «тотчас», «немедленно». «Сугубое» — «двойное». «Сугубый» значит «двойной». «Он тотчас показал двойное покаяние». Далее: «Но сама ты лукавнейшая душе соделала еси, не покаявшися Богу». «Лукавнейшая» — это прилагательное в форме множественного числа среднего рода, то есть оно не согласовано со словом «душа». В церковнославянском языке очень часто такие формы множественного числа среднего рода встречаются. Они имеют обобщающее значение. «Лукавнейшая», то есть «более лукавое», «худшие дела ты совершила, душа», «не покаявшись перед Богом». Итак, еще раз прочитаем этот тропарь по-церковнославянски. «Совокупи, убо, Давид, иногда беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворив, покаяние сугубое показа абие, но сама ты лукавнейшая душе соделала еси, не покаявшися Богу». Когда-то Давид присоединил к беззаконию еще беззаконие, примешав к убийству прелюбодеяние и явив тотчас и покаяние двойное. Но ты сама, душа, более дурные дела сотворила, не покаявшись перед Богом. На этом сегодня мы закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.